Задавил я красную кнопку. Всем привет.
Привет, привет.
Привет.
Мы сегодня втроем. Леник пока не появился. Надежды особых мы не пытаем, не питаем. У нас 51-е.
Нет, я пытаю надежды все-таки.
Ну вот, Оля пытает надежды, а мы с Наташей не пытаем. У нас 51-й постюбилейный выпуск.
Нет, у нас первый постюбилейный выпуск.
У нас 51-й, он же постюбилейный. То есть он не 51-й постюбилейный, он 51-й и постюбилейный.
Да, это смотря как считать, с нуля или с единицы.
Да, или с 50.
Я, к сожалению, пропустила юбилейный, не смогла, но, да. Но честно прослушала.
Прослушала? О, ты, да. Наверное, единственная.
Неужели?
Я не слушал, честно говоря.
Понятно, я думала, вообще единственная из подслушателей, кто прослушал.
Не-не, там народ писал. Писал, значит, слушали.
Ну, вообще-то меня это радует, что нас все еще слушают.
С нашей такой периодичностью частой.
Ну, у нас нормальная периодичность. Мы на больше никогда не рассчитывали. Так что все ништяк. Все ништяк. У нас ноябрь, холодно, туман. Страшное дело.
Вообще и ветер сильный. Кошмары. Недавно ураган у нас был вообще.
Точно. Ураган у вас был.
Да.
Ну и что? Что было?
Ну, я могу сказать насчет Мэриленда и Вирджинии, что у нас особо ничего тут такого не так, как в Нью-Йорке. Нью-Йорк-то здорово, конечно, пострадал. Там очень сильный ветер, и залило там прибрежные вот эти все районы. А у нас, ну, ветерок, дождик. Мы не работали 2 дня. Единственная радость. Ну, то есть, вернее, мы работали из дома.
Ага.
Вот. А так не особо никаких, ничего не произошло в наших штатах. Мы все-таки далеко от океана.
Угу. Повезло. Вот. А я послушал подкаст Будама насчет урагана там у него. Тоже как бы это. Лучше подумал, лучше, чем спрашивать в скайпе, лучше послушаю, что уже. Он так быстро записался довольно-таки.
Да, у меня многие друзья, вот кто из Нью-Йорка, конечно, потерпели там здорово, там, ну, таких вот трат. То есть некоторые там живут прямо около Гудзона, в Нью-Джерси-Сити, там городочек такой есть. У них огромный билдинг такой многоэтажный, у них там вырубило свет, у них недели или 2 недели не было света. Их сначала там кормили завтраками, ну то есть ланчи там даже бесплатные раздавали. Гаражи, ну первые 3 этажа были залиты водой.
Опа.
Ну то есть там они вообще здорово попали.
Все, кто уехал из Джерси-Сити, повезло, да?
Да, Нижний Манхэттен до сих пор, вот подружка там в офисе работает, до сих пор, ну, они работают из дома, ничего там еще все восстанавливают.
Ну, ничего себе. Хорошо так про это самое.
Это то, что чего у нас тут в Европе нет. Мы хоть и тоже недалеко от моря, но, правда, от северного. Но вот у нас, вот, допустим, ураган, у нас штормит бывает, вот сейчас особенно осенью, то, что вот сильный ветер, это как бы нормальное явление. Но вот действительно, что-то типа тайфуна, как-то вообще еще и заливает, и там, допустим, цунами там или еще чем-нибудь, у нас такого вообще нет.
Не доливает просто у нас.
Ну, у нас бывает цунами, да, в нашу речку нагоняет ветром воды в Везер.
Ну, это не то.
Но, ну да, он как бы там только эти пешеходные дорожки она заливает слегка, или туннели временами, когда там, ну, не Везер заливает, а дождь, когда дождь сильный.
Ну, в общем, ничего сравнивал. А я вот в Венеции, кстати говоря, в начале месяца тоже потоп пережил. Там их залило, меня с ними вместе тоже.
А что ты в Венеции делал? Отдыхал?
Гулял. Ну, я пытался гулять, пока вода не начала прибывать.
А у тебя сапог не было?
В тот момент, когда вода начала прибывать, у меня их не было, потому что я подумал, что я самый умный, мне сапоги не нужны. Вот, и стоял я такой бедный, несчастный на скамейке на вокзале.
Ждал, пока вода сойдет.
И вода все время прибывала.
И долго так стоял там.
Ну, я постоял, ты знаешь, я постоял. Потом пришла гениальная идея надеть по пластиковому пакету на ноги. И, в общем-то, оказалось, что оно сколько-то метров работает. До вокзала, потом до лодки, потом по всем магазинам, где, может быть, продаются сапоги, все везде рассказывают с очень большим сожалением. что их уже нету, к сожалению, раскупили.
Да ладно, это у меня однажды в Питере главную улицу, там, ну я где жила, у нас там такой проспект Энгельса, его однажды залило тоже водой, то есть не на другую сторону, к сторону метро даже не перейти было никак, люди там перебегали просто по пояс в воде. Но некоторые, ну, в некоторых местах там было, ну, по колено, и все бежали в магазин, покупали пакеты, вот так вот перевязывали, короче, тоже ноги и переходили, так в магазине там пакеты уже там заканчивались. О. Просто, что люди переходили.
Ну, в Венеции пакеты не закончились, потому что там наших людей маловато пока. Там в основном не наши люди, хотя наши тоже есть.
Это не только наши люди, это фестивальный такой подход. Я вот, ну, пару раз на фестивалях была, те, кто без сапог приезжает, они вот так вот с пакетами и ходят.
Знаешь, люди радикально подходили, они снимали обувь и шли босиком. Но это где-то градусов, наверное, 7-8. Я думаю, что это не самое лучшее решение было.
Да, в пакетах, кстати, скользко ходить. Да? Распробовать, да, неудобно.
Ну, я дошел до... Я, кстати говоря, умудрился не замочить ноги. Причем самое удивительное, что за день до этого в луже замочил те же самые туфли, которые на следующий день в воде умудрился не замочить. Как это случилось, я ума не приложу, для меня загадка природы. Может, они как-то разбухли и перестали промокать, не знаю.
Бывает.
Ну, очень советую обувь фирмы Эко. Она намокает не каждый раз. Да, ну, в общем, было весело. Но потом я купил сапоги, и оказалось, что сапоги – это вообще замечательная вещь.
Какие, резиновые?
Резиновые, высокие сапоги. Это очень классно. Ходишь, как в этих самых, в кирзачах.
Ну,
а цвета какого?
Я себе купил красивые такие темно-серые стальные. Итальянские, кстати. А вообще, да, как бы цены были нормальные, как, что не удивительно. Как бы самые дешевые стоили 15 евро, а в основном стоили 20. То есть не то, что они сразу там начали за 50 продавать, если их за 50 покупали, честно.
Так, а слушай, а вот, например, вот в Германии у вас, вы часто в резиновых сапогах ходите? Ну, я имею в виду, у вас там слякоть есть, там дождь, что-то такое? Вот в
России? Нет, нет, дождь там... есть, слякоти нету.
Слякоти нету там?
Потому что асфальт от дождя не намокает. Во время он намокает, но он не разжижается.
То есть тебе некуда их особо одевать-то, эти резиновые?
Нет, почему? В лес за грибами очень хорошо.
Ну вот если только. Тут-то у нас за грибами никто не ходит.
Потому что я знаю одно классное место с рыжиками. Так, лес практически тоже заасфальтирован. То есть он не заасфальтирован, но создается ощущение. Потому что как бы дорожки очень какие-то сухие. Ну, в общем, тоже не размокают. Но есть одно место в моем любимом лесу, где есть слякоть. Потому что там трактора ездят.
Где всегда мокро.
Там, да, там обычно слякоть. И, вот...
и ты там наслаждаешься.
И там же растут рыжики. Нет, я не наслаждаюсь. И вот там мне очень пригодятся резиновые сапоги. А больше приложения не знаю. Можно еще самоваром раздувать, наверное.
Как Даник в сапогах до своего любимого леса и там прыгает.
Не, ну, слушай, вообще как бы у нас тут Венеция под боком, потому что в Венецию слетает дешевле и быстрее, чем в соседний город съездить. У нас же Ryanair, это этот самый дисконтер самолетный, аэроперевозки, поэтому до Венеции доехать, расплюнуть, можно туда вообще мотаться. Там, в принципе, очень даже классно погулять.
Прикольно.
Так что сапоги пригодятся. Сомнений быть не может.
Не, времени тоже нормально. Если, допустим, наш этот раз в год проходит преминале, наш музыкальный фестиваль.
Туда тоже в сапогах надо идти, точно.
Вот, в его тоже, как бы, насчитается преминале без дождя. Это не преминале, его всегда заливает.
И обязательно слякоть и грязь, да?
Да, и там он там просто несколько палаток больших, таких вот, ну, шатров, где, допустим, влезает хорошая такая сцена с музыкантами и с кучей народом. Вот таких вот 5-6 палаток, они стоят прямо на берегу нашей реки. И вот когда в реке прилив, а прилив из-за того, что мы недалеко от моря находимся, иначе в реке приливов не бывает, естественно, вот, и тогда заливает вот эту вот всю лужайку вместе с палатками, и тогда вот туда самое дело, в резиновых сапогах.
Действительно, я даже не подумал о таком практичном применении. Да, что да. В этом году тоже было отвратительно, насколько я помню.
Нет, в принципе, нормально было, но я свои сапоги тоже выгулила. У меня они такие голубенькие, в цветочек, так что...
Да, кстати говоря, в Венеции вообще там очень серьезный выбор, и для женщин очень серьезный выбор сапог. Резиновых. Да, просто удивительное количество расцветки, и в любой... И смех, хочешь смехом, хочешь со стразами, все что угодно. А мужские есть зеленые говностопы, есть серые. Зеленые дешевые, серые чуть подороже. Вот,
то есть ты подороже выбрал.
Ну я да, решил отличиться от. Не, на самом деле, крутые мужики, настоящие венецианцы, они ходят в сапогах
босиком.
Чуть выше задницы, которые сапоги. То То есть у них очень специальные
такие.
Да, да, да.
Они называются, я забыла, болотники называются вроде как в России.
Я такого не слышала, но прикольно.
Еще может быть. Но они ходят очень...
Это которые вообще до самого никуда.
До подбородка.
Да, да, да.
Вот они у них ходят, они такие спокойные. Они на всех смотрят, как на этих самых, на новичков. Они-то знают, что когда все остальные уже утонут, они все еще будут... сухие.
Да-да-да, болотники. В России это называется болотники.
Ну, в продаже я, кстати, не видел, только вот на закаленного вида мужичках.
А я, кстати, тоже не видела, но дома, я помню, у меня такие были.
Опа!
Я в детстве помню, откуда-то у нас такие в доме были. Ну, не помню.
Ну, это рыбацкие.
Да, потом в продаже я таки не видела.
Это в рыбацкий магазин идти, где вот все этот эквипмент продается. Там они будут.
Но это вещь, которая покупается один раз, а потом, наверное, лет 200 гуляет по квартирам. Поэтому ничего удивительного, что они где-то всплывают когда-то.
Передаются по наследству, а не только.
Да, ну, в общем говорят, что Венеция скоро утонет. И как бы непонятно, то ли это действительно основано на каких-то фактах, то ли это рекламная акция самой же Венеции, которая призывает всех поскорее приехать посмотреть, пока она не утонула. Но вообще посмотреть на это стоит, как бы. Я как-то не очень хотел, потому что я думал, что это так будет как бы скучно, ну понятно, там пару домиков на воде. Но оказалось, что я сильно ошибался. Это действительно впечатляет крайне мощно, и город очень красивый, интересный. И довольно большой, как ни странно.
Да.
Рядом, а там недалеко, то есть от вас, так, конечно.
Ну как недалеко? На самолете недалеко. А так, конечно, не близко.
Ну, сколько того лета до Венеции?
Ой, немного, да, часа полтора.
Ну, немного.
Можешь недавно... в аэропорту сидеть.
Ну, недавно в Южной Германии это было 50 минут лететь.
Да, то же самое.
Это в Штутгарте.
Это больше, чем полпути уже, наверное, да?
Ну.
Или полпути.
Там через Альпы перемахнуть и уже там, считай. Mm-hmm.
Да, что меня поразило в Италии, конечно, у них платные автобаны.
Но это не везде, они как бы
все автобаны
узкие.
Платные? Нет, все полностью.
Все?
Все, по которым я ездил, абсолютно по всем. Все абсолютно автобаны, по которым я ездил там на севере. А это значит Флоренция, Болонья, Чинкватера, значит, Ла Специя Чинкватера, Парма и сама Венеция, как бы это Тревизо. Все участки автобана были платные.
Ну, а объехать никак их нельзя по бесплатной
можно.
Дороге?
Можно. Мне пришлось, но это была отдельная история. Как бы идеи объехать даже не было, то есть... Как бы, я даже, честно говоря, этот вариант не пробивал, да, ну потому что как бы на самом деле времени не так много, и топливо тоже дорогое безумно, то есть оно дороже еще процент на 20, чем в Германии.
Слушайте, а в Германии, ну, бесплатные дороги все или
абсолютно
платные?
Абсолютно все бесплатно.
Да ладно, не, в Америке-то тоже, потому что платных дорог ну, очень много.
В Германии это принципиальный вопрос, платят только грузовики, вот эти вот большие фуры.
Да, ничего да. себе. Не,
это
не,
принципиальный
у нас
вопрос, на, не на жизнь, а на смерть борются все, чтобы не ввели никакого типа платы.
Нет, мне, чтобы в Нью-Йорк, например, доехать с Мэриленда, у меня где-то это обходится долларов 25, вот по плану.
Да, я в курсе, что сейчас у вас тоже потихоньку больше появляется, да? Но у вас вроде есть более-менее альтернатива, насколько я знаю.
Есть альтернатива, и, в принципе, там я немного, там, может, полчаса там потеряю там во времени, ну, то есть дольше придется ехать. Но я, как бы, предпочитаю все равно в основном по платным езжу.
Ну, если так... деньги есть, то так как бы на деньги на это есть, то почему нет? Ну, в общем-то, как бы, когда я ехал из Флоренции, нет, по-моему, из Ла Специи в Болонью, то там случилась авария на автобане, и его перегородили. То есть там произошло все так с участием людей, вылезли люди в желтых, в ярко-оранжевых этих жилетах. То есть еще, например, в Германии людей, которые стояли прямо на автобане, не видел. То есть на открытом. Он был открыт, то есть он вообще был не огорожен, ничего. Они просто стояли и показывали как бы своим видом, что ребята все, встали. Ну и другие люди уже там потаскивали это, всякие там переградительные сооружения. И в общем весь поток вылетел с автобана на обычной улице. И значит серпантином, не знаю сколько, часа полтора серпантина. То есть это то есть я еще как бы в прошлым вечером в майке ходил. И тут уже поднимаюсь куда-то, где лежит снег, причем снега много. Так высоко. Это просто объездная дорога. Я, по-моему, на карте посмотрел. То есть это без вариантов. Вот, чтобы этот отрезок автобана как бы симулировать без автобана, И, значит, на гору с серпантином, с горы с серпантином. А когда эти вот грузовики едут по довольно узкому серпантину, это вообще прикол, потому что они даже на две полосы едва помещаются. То есть там двухполосное движение туда-сюда, так они даже на эти две полосы едва помещались при повороте. А когда кто-то, не дай бог, ехал в другую сторону, за все время, за полчаса, за полтора, там две машины проехало. Ну, навстречу нам. То есть дорога не пользуется большой популярностью вообще-то. То они, значит, начинали дико как-то мигать и сигналить друг другу, и под цепную реакцию они всех предупреждали, чтобы эти, значит, грузовики убрались на свою полосу. Ну, это было весело, да.
Вот. Ну, это понятно насчет того, что в горах, что там возможностей немного. Это то же самое, когда мы в Австрии ездим, там тоже есть, допустим, как они называются, переезды, переходы. Ну, короче, узкое место, это расщелина в горах, где прокладывается дорога, и, в принципе, через нее должны переехать все. Mm-hmm. И то есть, если там скапливается пробка, то стоят все, потому что альтернатив, как правило, нету. То есть, тебе придется вплоть до в следующую страну въезжать, допустим, там, если в Австрию въезжаешь, то будет слева Чехия, там справа, наверное, Швейцария. Ну, короче, это едут туда, как бы есть в горах просто такие места, что по-другому обычно не объедешь. Если объезжаешь, там, наверное, крюк, наверное, километров 100 надо делать.
Да, да. То есть там было именно без вариантов. Ну, это было ясно, потому что все ехали гуськом. Вот все, кто с автобана съехал, все ехали. Кстати, а на Прусске он же называется вообще-то автострада, да? Но автобан тоже признают, насколько я помню.
Автострада, сложно сказать. Да, шоссе. Автомобильное.
Ну да. Но зато красиво там очень. И в одном месте даже было где-то такое большое красивое объявление деревянное, которое указывало на то, что в данном месте собирают хитрые люди боровики. То есть там был нарисован красивый боровик, что это написано со словом боровик, потому что я уже из меню ресторана знал его. Я, правда, сейчас не вспомню. И стрелочка, значит, в гору.
А ты ходил, Даня, в этом году за грибами вообще? Ты часто ходишь?
Ну, самый прикольный сбор грибов у меня в этом году был прямо под моим окном, куча опят. Я вышел в тапочках, нарезал их и пошел жарить.
Не, просто прикольно, я так соскучилась, вот как раз вот, ну, потому что в Америке тут не собирают особо грибы, я не слышала это. А в России ты любила походить за грибами. Ну, наверное, даже до отъезда года два назад я там ходила. Ну, то есть это 4, получается, года назад последний раз я за грибами была.
Ну, я тоже очень долго не ходила. Вот я года 4 назад опять начал. Потому что я нашел лес хороший. Но в этом году было столько грибов, что мне, я говорю, около дома я нашел, наверное, 5 боровиков. Таких классных, как с картинки.
Слушай,
Наташа, а в лесу, правда, было очень плохо. В лесу было плохо, потому что грибы начались где-то в конце октября, как я понял, или в середине. А все... Я несколько раз ездил уже в сентябре, и там еще ничего не было. Они появились намного позже. Вот. Но я опять набрал, у нас есть такие грибы, которые называются гриб-баран в России. Такие огромные мочалки. Они вообще в России занесены в Красную книгу, и собирать нельзя. В Германии нормально, никуда не занесены.
Вкусные?
Да, они очень вкусные. Они еще называются грибное спагетти. Они до нескольких килограмм. Они, в общем-то, не бывают червивые. Как казалось, бывает, если их в холодильнике передержать. Они еще, плюс ко всему, месяц лет лежат в холодильнике, не портясь. Но могут зачервить, как оказалось. Вот. И да, они их продают в магазине, кстати, они стоят каких-то там дешевых, несчастных 40 евро килограмм. Когда я собирал их реально в прошлый раз, там было килограмм 15.
Я бы сейчас лисичек бы со сметанкой.
Лисички, кстати, у нас в магазине все время есть. Откуда, где они есть, оттуда их и привозят. Из Литвы, из Беларуси, из Сербии, из Хорватии. Но вот они весь сезон, когда они в принципе есть, они в магазинах лежат. Ну, правда, они бывают такие пересохшие уже. Но всегда есть везде, в больших магазинах во всех.
Наташа, ты-то любишь собирать или есть грибы?
О, я и то, и другое люблю. Я пособирать я в Белоруссию езжу. Я стараюсь, вот я раз в год я езжу в Белоруссию навестить родителей, и я стараюсь все время так время выбрать, чтобы на поздние ягоды, на ранние грибы попасть. То есть это получается все время где-то, ну, конец августа, середина августа до начала сентября, вот так я выбираю. Самое прекрасное время. Есть и черника временами. Ну, черника бывает еще поздняя. И, ну, в лесах, если дождик прошел, то уже лисички можно собирать. Опята ранние. Так что... Не опята эти, как они, масленки.
Да, опята ранние летом, они невкусные, кстати говоря.
Не, опята это другое. Вот, так что я там отрываюсь, а в Германии у меня что-то это, ну, не доходят руки так. Да, это
понятно. Я вот тут в этом году жду, не дождусь лета, тоже в конце июля, может, в начале августа вот поеду домой наконец, после двухлетнего отсутствия моего первого. Буду смотреть разницу между, как почувствую, мне же все говорят, когда ты там приедешь обратно, ты сразу почувствуешь такую колоссальную разницу между там жизнью в Америке и в России. И вот мне интересно, я специально вот 2 года вот прожила здесь.
Ну, потом расскажешь.
Да, мне вообще очень...
Ну, я бы поставил 100 баксов на то, что ты почувствуешь очень сильную разницу.
Почувствую? Я не верю. Мне кажется, я просто общаюсь и продолжаю, да, там, с друзьями периодически по скайпу. Ну, это...
Ты сильно
удивишься.
Я не удивишься.
Слышу, что что-то изменилось там или... Не знаю.
Нет. Вот мне...
Ты просто кажется, увидишь то, что ты не замечала, ты увидишь.
Мне кажется, это такие, действительно, это такие мелочи, вот быт, допустим, или как это, как воздух пахнет, или, я не знаю, там, в каком состоянии, допустим...
Тротуары,
дороги, здания.
Подъезды.
То есть вот эти мелочи, да.
Машины.
Это, оно
насколько чистая машина.
Все бросается так в глаза. Мелочи замечаешь, как правило, сразу. То есть к ним очень быстро привыкаешь потом, естественно. Вот.
Ну, интересно.
Но когда становится лучше, ты привыкаешь намного быстрее. Ты так, о, тут лучше. И все. А когда хуже, ты так, о, хуже. Чуть-чуть дольше. Ну, тоже привыкаешь. А человек – существо такое универсальное, привыкает ко всему очень быстро.
Да. Ну, мне, допустим, с Белоруссией, мне раньше я думала, я даже не помню, вот я уже 10 лет в Германии, казалось ли мне раньше вот эта разница намного как бы такой вот более большей. Но сейчас, допустим, вот я раз в год я езжу в Белоруссию, я очень радуюсь этой поездке, и мне как-то особо так это вот все в глаза не бросается, потому что, не знаю, может, я в Германии такие же, ну, не знаю, здания в таком же состоянии видела, или дороги плохие, то уже достаточно уже повидала. То есть настолько, что я, что совсем все по-другому этого, вот мне, допустим, уже не чувствуется. Так вот. Что Белоруссия к тому же меняется. Там тоже куча всего строят, и хотя бы главные дороги ремонтируются, то есть там тоже как бы незаметно, что все вообще совсем в худшую сторону идет.
Ну, видно будет. В общем, интересно. Так жду этого события с нетерпением.
Это личный такой эксперимент. Как оно получится.
У всех почти проходит одинаково, так что.
Но все равно интересно.
Ну да, да. Я помню... Я так очень смутно помню, как я первый раз в Литву возвращался. Но, конечно, я тогда не сильно мне тогда все это виделось.
Да Литва-то почти тоже, все равно это тоже Европа, как бы что там все.
Нет,
да.
Ну, 99-й Литва... год. Там была, конечно, большая
Литва
разница.
Литва все еще почти Белоруссия, если ее, допустим, от Вильнюса на такси в сторону границы едешь.
А, ты же была недавно, да?
Очень похоже на Белоруссию, только рекламы больше на дорогах.
Да, да, Вильнюс это Вильнюс, а все остальное это все остальное. Это правда. Я больше нигде практически никогда не был, честно говоря. Я все время Вильнюс и вокруг Вильнюса. Так что тоже. Единственное, что я еще видел толком, это дорогу от польской границы до Вильнюса. Больше ничего никогда не видел.
Ну, то есть ты почувствовал разницу тогда? Тоже.
Слушай, мне было сколько? 18 лет. Что я там почувствовал?
Но это не сложно. До этого было.
Да, мне абсолютно было пофиг на это.
Я думаю, это все зависит от опыта. Как в одном возрасте воспринимается все одним образом каким-то. Когда тебе больше лет, я думаю, это все с опытом сравнивает. Просто больше видел всего в своей жизни, и ты сравниваешь со всем по-другому. Допустим,
в Италии, например, мы ехали на автобусе из пригорода Болоньи, где был отель, в Болонью, в центр. Кстати, очень красивый город. Болонья очень красивый центр, просто офигительный. Там есть огромная кривая башня. Причем так сильно кривая. Я думал, только в Пизе есть кривая башня. Оказывается, этих кривых башен штук 50, наверное, в Европе.
И... Это, наверное, архитектор один.
Нет, архитектор. Причины разные. Почему они кривые? Ну, не кривые, в общем-то. И да, и автобус ехал прямо по дворам. То есть он так сильно долго ехал, как-то так, вилял, всех собирал. И дворы местами были, ну точно как в Вильнюсе. Такие какие-то 12-этажки, 9-12-этажки, ровные фасады. Значит, дворы вот просто, ну, то есть не буквы П, например, а даже просто прямые, даже как в Минске, может быть, не знаю. Ну, в общем, не вот эти вот немецкие, а такие почти прикрытые дворы, так как-то вот скрытые, а все прямо вот наружу. Подъезды, 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 и перед ними двор. А впереди дорога, как бы. И все такое немножко обшарпанное. И, ну, вообще страшно похоже было на, да, даже я бы сказал, на литовские дворы, там, образца 95-го года. Ну, вот единственное, это было в Болонье только. Больше я нигде такого ничего похожего в Италии не видел. То есть там было все довольно мило. Хотя, конечно, не так там чисто и аккуратно, как в Германии, по большому счету. Ну, не сильно по-другому.
Ну, ты знаешь, Германия, допустим, южная, от северной тоже отличается. Там, допустим, есть отдельный день, Кертаг, когда убирается полностью, допустим, территория, которая к твоей квартире прилегает. То есть там палисадник, подъезд, когда вот жильцы просто раз в неделю выделяют день, чтобы убрать вот эту еще территорию. В Южной Германии это там.
У нас и больше что приходит. Три раза в неделю, если это убирают.
Но так в том-то и дело, в Северной у нас тут про такое, только кто вот с юга приезжает, они рассказывают.
Потому что они жадные там на юге, но уборщицы деньги жалеют, сами убирают.
Ну, не то, что жадные, там просто, я думаю, ценности другие. Вот ценность, как бы, это вот держать все свое, допустим, жилье и к нему прилегающие территории в идеальной чистоте. Вот так вот на севере,
ну, да,
это
да,
тоже
на
у нас
юге,
такое.
Да, конечно, поаккуратнее. А в Италии наоборот.
Безалаберная.
В Италии на севере все хорошо и аккуратно, а чем дальше на юг, тем все хуже.
Ну да.
Но я дальше далеко на юге не был, поэтому точно еще ничего сказать не могу.
Ну да, Италия это еще это.
Не, вроде даже не на Фиате, кстати, можно было. Если бы я взял машинку по фирменне, например, какой-нибудь даже Volkswagen, то уже нельзя было бы с какого-то города и ниже заезжать.
Почему?
Ну, нельзя. Написано в страховых условиях, что
да?
только
Ничего
до
себе.
Какой-то там вот виртуальной линии, ну, или по каким-то регионам нельзя. Ну, в общем, там воруют машины страшно, туда ехать, ездить нельзя. Даже если ты в Италии жизнь там в машине. Вот так.
Mm-hmm.
И страховка на угон идет отдельно. Есть просто эта каска, да, как обычно.
Mm-hmm.
И плюс еще отдельно страховка на угон. И участие тоже по-разному. То есть отдельно можно выбрать себе участие вообще на страховку, и отдельно на страховку от угона. Настолько там, видимо, эта проблема присутствует.
Mm-hmm. Ну вот, смотри, как страны отличаются. Мы в Португалии были 2 года назад, там вообще милое дело. Такое чувство, что преступности ее как таковой, ну, она где-то есть по городам, есть, допустим, там определенные районы, они более преступные, другие менее. Но так, допустим, если где-то ты едешь сам по себе или какие-нибудь маленькие города, то очень гостеприимная страна, если для туризма.
Португалия.
А Италия, ну, mm-hmm. А в Италии я тоже по северу ездила. Север, он, в принципе, очень похож на это, на Германию, если совсем уж северный, вот Южный Тироль смотреть.
Ну, архитектура получше.
Архитектура получше, климат получше, потому что все-таки средиземноморское
пальмы
влияние.
Пальмы есть, пальмы.
Ну да. Ну, это средиземноморское влияние уже идет. Вот, а так по менталитету они даже похожи на этих, на немцев.
Да,
то есть, в принципе, это, да, считается, он же самый дорогой. Вообще в Европе самый дорогой регион, это считается вот юг Германии, север Австрия, Швейцария и север Италии. Вот это вот как бы зона вокруг Альп.
Mm.
Считается самая такая с большим достатком. Где yeah. экономика хорошо развита. Но это, в принципе, и видно. Если где-то есть деньги, допустим, в городе или ну, в регионе каком-то, это видно буквально на улицах.
Yeah.
То есть, допустим, в Гамбург у нас под боком намного, да, он намного богаче, чем Бремен.
И это видно.
Ну, да, и это видно, когда ты уже просто там находишься, это видно. Это видно, как сделаны, допустим, какая архитектура, как сделаны дороги, с каким размахом. Это деньги просто они видны. В Мюнхене еще больше это видно.
Да, в Мюнхене видно, что их даже слишком много местами.
Ну вот Мюнхен, он по-моему, один из самых дорогих городов в Германии, то есть обоснованно дорогих. Где там?
Самые дорогие, конечно, поменьше есть какие-то, но неважно. Из больших известно, наверное, да, самый дорогой.
Да, Мюнхен, это он обоснованно дорогой, то есть он из-за своей истории, он уже как бы сам по себе, из-за своего развития он дорогой. А есть необоснованные дорогие, это типа Франкфурт из-за того, что банковская сфера там хорошо развита. Вальдорф из-за того, что там SAP сидит. Вальдорф это вообще не город, это, по-моему, деревня большая. Но там настолько много проживать из-за того, что просто SAP такой большой работодатель, и там кроме SAP ничего нету, и из-за этого земля настолько дорогая. Вот.
Да, вот. Там все вокруг пытаются.
то же самое, как и Франкфурт.
Да,
то
да,
есть,
да.
Если во Франкфурте ты работаешь, и тебе до работы надо каждый день добираться, ну, где-то до 2 часов туда и обратно, 2 часа туда, 2 часа обратно, то, считай, тебе еще повезло.
Ну, в Москве и 3 считается не грех.
Ну, для Германии, в принципе, это вот в Гамбурге, Гамбург считается большой, ну, дорогой город, да. Мюнхен.
Кёльн.
Кёльн, ну, в принципе, там такой конгломерат получается, метрополис, и Кёльн, Бонн и так далее, вот это вот.
Не, вот Кёльн дороже, чем Бонн.
Рургебит, не, просто там настолько разные.
Не, там можно, немножко отъехать от Кёльна, будет уже дешевле намного.
Что вот как бы немножко, это еще нормально, то есть, допустим, живешь где-то в пригороде, ездишь
на... Да. Это факт. Но Кёльн самый дорогой, да. Такой же, как Гамбург, примерно.
А Восточная Германия, это пошла уже там дешевая более зона.
Ой, там ультрадешево. Там на зарплату, до которой у нас можно жить нормально и все тратить, там можно жить шикарно.
Ну, если ты получишь эту зарплату в том регионе.
Ну, слушайте, это те же тарифники, они ее получают.
Ну, в принципе, не, там, у них тоже, у них немножко тоже другие тарифы. Даже у врачей там меньше.
Ну, ты знаешь, так... есть, оказывается, куча всяких работодателей, которые по западным тарифам там работают, так что...
Mm.
Это не факт, как бы, что есть они, не есть, но... Едут люди, да, тарифники любят на восток уехать. Там mm-hmm. особо никого уже не осталось, они там сидят. Как бы в пустой квартире, но с деньгами.
Ну, вот. Каждому свое.
Ну да. Оль, что у тебя нового? А то мы все про Германию, да про Германию.
Да, я тут что-то уже засыпать начала. Это хорошо говорить. Так, что нового? Нового я перефинансировала машинку. Я не знаю, помните вы, что у меня было под 22% аж машина взята. Я все везде жаловалась.
Нам ты не жаловалась, потому что я бы запомнил. 22%.
Я не жаловалась. Вот, я же когда приехала, у меня не было кредитной истории. Ну, когда уж сюда в Мэриленд переехала, нашла работу. И я пошла, ну, пыталась купить машину.
А что у тебя за машина-то?
У меня Toyota Yaris.
Ярис. Я на ней ездил, кстати, недавно, на гибриде.
Она очень хорошенькая, такая маленькая вообще, вот как раз для меня.
Да.
Это она по американским...
Нет, она очень маленькая. По немецким она маленькая.
Нет, она маленькая она.
Ярис очень маленькая. Ярис как Пола.
Маленькая. Наберите Toyota Yaris 2012 такой.
Ну, я не буду набирать, она не ездила недавно.
Да, ну, в общем, хорошая такая, синенькая. Ну, в общем, мне она очень понравилась, я хочу-хочу. А не один банк, так как у меня кредитная история была, ну, короткая, и вообще у меня еще вообще ее вроде не было, как потом выяснилось. Все они мне говорили, до свидания, как бы мы вам не дадим кредит. И только одна Toyota Financial, там, они сказали, что ладно, так и быть, мы вам дадим кредит по 22%.
А? Они тебе очень хотели продать машину.
Да, ну вот они по 22%, короче, это еще когда-то Будам сказал, что это что там, итальянская мафия там что ли орудует или что. Вот я взял...
Японская.
Да, и платила за нее, как за, считай, за BMW последнее, под такую стоимость. Потому что очень, ну, получалось, что достаточно много, как бы, такой процент. И вот прошло, считай... сколько, ну, больше даже полгода уже, и я опять вот попыталась перефинансировать. Опять почти все банки мне отказали, и только через кредитный союз я перефинансировала вот под, ну, под 5%, там, 4%.
О, вот это нормально.
И теперь, да, я хоть себя чувствую человеком более-менее. Ну,
Toyota тебя отпустила, да, без проблем?
Toyota меня, да, отпустила.
Потому что у нас некоторые эти, конечно, кредиты, они привязаны, ты будешь платить столько, сколько должен. А если захочешь выйти, то еще
докинешь столько же. Я так посмотрела, тут вообще более-менее, вот я потом уже изучала вот эту тему, более-менее лояльно так настроены, кредиты везде как бы, ну, как бы потом можно сразу заплатить, например, ПО полностью.
Это хорошо.
И отделаться от этого кредита.
Это хорошо. То есть, не, вот у нас тоже можно, ты должен заплатить что-то за утерянные проценты, да. И это иногда бывает не совсем невыгодно тогда.
В России вот тоже так. Там, ну, как бы обычно, когда уходишь, там, если с этого кредита, туда нужно какой-то там процент заплатить и так далее. Я там не брала ни разу, но вот я слышала, что там какие-то бывают сложности. Нет, тут вроде как бы все более-менее. Но я сама бы в этом не разобралась, мне там помогали, потому что все равно эти кредиты... Тут можно с ума сойти с этими финансовыми делами в этой Америке, я это так все не люблю.
Ну, 22% это очень жестоко.
А как у вас в бюрократии? Допустим, всякие бумажки, типа, нужно ли вам... Ну, вот у нас такой банальный пример в Германии. Есть, нам каждый месяц приходят такие бумажки на зарплату. Вот. И лучше всего их сохранять, потому что они нужны для самых непредвиденных дел. То есть тебе, допустим, если делать... Вот я сделала пару раз приглашение в Белоруссию, мне нужно было эти бумажки приносить. Допустим, куда-то еще, допустим, квартиру снимаешь, тебе тоже временами требуют эти бумажки. То есть вот бюрократия, вот такой бюрократии, я вот с ней только в Германии столкнулась.
В Германии это у тебя единственное реальное доказательство твоего текущего, то, что ты получаешь в данный момент какие-то доходы.
Нет, в том-то дело я хотела спросить, ну это в Штатах, допустим, так же с бумажками носиться.
Ну, это как бы, как сказать, носить? Ну, у нас есть вот на работе, да, портал, где все наши пейчеки, как бы, можно в любой момент распечатать за определенный период, как бы, времени. И, конечно, когда я машину вот эту перефинансировала даже, я все, во-первых, делали по телефону и по почте. То есть я позвонили, договорились, там они сказали, пришлите там, ну, пейчеки за последние два месяца. Вот я, да, я взяла также их, как бы, PDF-ники скопировала с нашего рабочего сайта, им послала, вот и все.
А в России, я слышала, иногда еще и звонят работодателю по телефону, спрашивают, что там за работник, как вообще.
Ну, слушай, но тут, когда заполняешь же анкету тоже на, ну, на какой-либо кредит, ты же указываешь тоже, что работаю там, ты такой-то телефон, и они могут.
У нас не указывают. У нас фирма указывает, но никаких телефонов не видел еще, нет.
Слушай, ну я вроде свой рабочий вообще указывал.
Ну, я слышал, что в Америке тоже могут позвонить, да.
Прикольно.
Ну, в России точно звонят иногда. Это
в России звонят, да.
Звонят. Звонят или звонят, блин?
Звонят.
Ах, черт.
Звонят, это колокол.
Колокол?
Да.
Ну, хоть куда? Если деньги уплывают непонятно куда, надо срочно во что-нибудь звонить.
Слушайте, а я, знаете, хотела чего у вас спросить. У меня тут была такая ситуация с посылкой. Вот мне интересно, как у вас? У вас оставляют тоже под дверью посылки?
Бывает, да.
Просто у меня тут была вообще... Сейчас расскажу, что у меня произошло. Я просто совершенно случайно заказала одну фигнюшку по почте, притом недорогую, там $17, короче, стоит, кое-что там заказала. Ну, просто лениво было ехать в магазин. Я обычно езжу, а тут думаю, дай-ка бесплатная доставка, закажу. Заказала. Хоп, к тому моменту, когда оно должно пройти, ничего нету. Я думаю, что-то странное. Это должно было доставить мне UPS-служба. Я зашла на их сайт, они мне пишут, все доставлено, оставлено у двери. Но тут мне постоянно все у двери оставляли, никаких там казусов, там ничего не происходило. Тем более у нас подъезд закрывается, как бы люди, ну, не знаю, никогда ничего не забирали, ни одну посылку. Я так периодически заказываю дорогие вещи. Вот, и тут нету и нет. Я думаю, ну, забью тогда, что эти там $17, что там разбираться не хочется. Но на работе ребята говорят, никакого забивания, давай разбирайся, тренируй английский, звони, узнавай. Я такая, ну ладно, рассказали, придется все это делать. Ну и думаю, звонить не буду, я все равно еще тут с этим английским переживаю, там не люблю особо сама там разбираться, звонить куда-то. Ну думаю, напишу письмо, вот написала вот, где я заказ, сначала в UPS говорю, так и так, что типа, почему типа ничего не доставлено. Он говорит, должен разбираться тот, кто отправлял. Вот я тому, кто отправлял, говорю, как, вот что делать? Они говорят, подождите 10 дней, может еще как бы написали на сайте, что доставлено, но может в течение 10 рабочих дней еще придет, но это уже туфта, как бы просто они как бы видно, официально так нужно. Я так думаю, ну ладно. И вот, в общем, прошло 4 дня, я живу как бы на первом этаже, и окна редко разнавешиваю, потому что мне не очень все нравится. Но это я сейчас приезжаю тоже, это уже следующая тема. Вот, короче, и думаю, посмотрю погоду, разновешу окошко, что-то разновесила на балконе, решила посмотреть, смотрю, на балконе валяется какая-то коровка.
Закинули.
Представляете, да, вот надо было додуматься. Ну, я пошла, взяла тушку. Но если бы был дождик, у меня как бы все равно, у меня патио получается, у меня бы дождь, но вода попала бы на вот в эту посылку. И вообще, как это вообще нормально на балкон кинуть мою посылку?
На каком этаже ты живешь?
На первом, не, на
первом. А, ну ладно, ладно, вот если ты на пятом жила, это было бы реально круто.
Все равно, но вот нет, чтобы написали, предупредили, но люди не все выходят там на балкон.
Ну, в следующий раз ты уже выйдешь на балкон, и мы выйдем на балкон.
Да уж.
То есть уже огромное количество людей выйдет на балкон.
Да, теперь догадываться можно, если у двери нету посылки.
Посмотрят в дымоходной трубе, в унитаз залезут, рукой пошарят. Мало ли куда почтальон умудрился запихать посылку.
Да, но это вообще, ну у вас такое так делают, слушайте, оставляют посылки вообще вот так вот?
Да, оставляют черти как, но на балкон не закидывают, пока не слышал вообще.
Вот теперь
про балкон. Ну, вот мне, допустим, у нас есть несколько служб, допустим, есть DHL, DHL, служба, есть PDD служба.
ДПД.
ДПД. Вот, я, короче, одну посылку, вот мне недавно я заказывала тоже с двух различных мест, две небольшие посылки, и они обе не дошли. Одна вот эта вот ДПД, она два раза пыталась до меня, ну, в рабочее время достучаться домой, естественно, я была на работе, вот, и оставляли мне бумажку, типа, звонить по этому номеру. Я пыталась по этому номеру звонить, там мне автоматически автоответчик отвечает, по этому номеру сервиса нету. Вот, естественно, посылка пошла обратно. Вот, а вторая была еще веселее. У нас DHL, можно посмотреть по интернету статус. То есть там набираешь номер, или тебе обычно поставщик, который тебе что-то высылает, он сразу шлет тебе в e-mail линк. Типа, по этому линку можете проследить за доставкой. Но я временами смотрю, так она вышла из одного города, дошла до Бремена, в Бремени в распределителе где-то, и буквально вот выходные прошли, в понедельник захожу, смотрю, вот, из Бремена она обратно поехала этому отправителю. То есть они даже не пытались. И потом стоит так статус зелененький, да,
доставлено обратно отправителю. Все нормально.
Доставлено отправителю.
Странно, и что, в чем было дело, ты узнал?
Я не знаю, я никуда не звонила, я жду пока, ну вот как бы с другой доставкой мне сейчас снова послали эту посылку, правда, другой службой, а с этой я жду пока отправитель, может быть, чего-нибудь напишет, что типа к нам чего-то там дошло, и может быть, ну, попрошу еще раз отправить.
А у меня с телефоном был тоже прикол. Тоже был через DHL, я же телефон недавно новый взял, и тоже помониторил его путешествие. Так он пришел не в ту фирму в Бремене. Я его на фирму заказал. На адрес фирмы. Он пришел на фирму, но не в нашу.
Ну, бывает.
Там все написали, какую фирму пришел, все. Хотя в адресе написана одна фирма, то есть там на сайте прям стоит адрес фирмы, куда должен прийти телефон, и стоит пришел, но адрес, но фирма другая.
Ну, я ничего страшного, зато дошло.
И имя даже стоит другое, представляешь? Какой-то человек в какой-то другой фирме. Я ему звоню, говорю, чувак, слушай, тебе телефончик не приходил? Он говорит, не приходил. Я говорю, странно, говорю, а в этот DHL стоит, что тебе пришел. Он говорит, странно, я никаких телефонов не заказывал. Я говорю, не, я понимаю, что ты не заказывал, я заказывал. Он говорит, ну давай, говорит, подождем. Если, говорит, не придет твой телефон, то я тебе его, конечно, отдам, говорит, не волнуйся. Я говорю, да я вообще не волнуюсь, как бы, я за него даже еще не заплатил. Ну, в общем, это, в тот же день вечером он ко мне пришел. То есть они, видимо, утром пытались его отдать кому-то не тому, они его просканировали, и он стоял в интернете. И так, кстати, в интернете и стояло, что он к нему пришел. Но пришел он ко мне, в конце концов.
Слушайте, а Наташина история мне напомнила, я тоже следила, тут заказала себе 5 ножей тоже по почте.
И что, они все в разные стороны полетели?
Нет, не в разные. Но это было тоже умор. Они из Калифорнии мне шли. Они там по всем городам Калифорнии. Санта-Барбара.
Была такая Санта-Барбара у них.
Они, в общем, покатались там по Калифорнии, потом все-таки до меня дошли. Но я тоже удивлялась, потому что, хопа, я думала, что они сейчас придут. Ну, смотрю, в другой город, другой, думаю, уже должны ко мне. А их, видно, как-то пересортировывали там, я не знаю. В общем, пока они дошли, это было... Они пережили увлекательное путешествие по Калифорнии.
Ну, им будет что рассказать продуктам, которые они будут резать.
Да. Слушай, Даника, что ты за телефон?
Еще ничего мне.
А, ну ладно, давай, Наташа, расскажи.
Наташа, можешь сказать, что за телефон?
Я хотела... Нет, за счет телефона сейчас мы можем сказать. Я просто хотела, чтобы тему с почты закончить. У меня знакомая из Грузии. Так она бывает, посылки в Грузию посылает, а не уходя в Джорджию.
Джорджия.
Да ладно, и правда, вот серьезно?
Не, правда, она тоже отправляет какой-то службе, что можно проследить, потом, ну, как бы звонит или спрашивает.
Она написала Джорджия, not USA, not USA.
Не, ну ушла, говорит, последняя посылка ушла в Джорджию.
Не, ну обычно по зип-коду, мне казалось, они распределяют.
А зип-кода страны нету. Есть только зип-код.
Зип-кода страны нет, но как бы все равно они как бы различные, ну, стран.
Но это дело в том, что процессы эти, я тоже все время считала, что это настолько уже все автоматизировано, что там как бы стоят какие-нибудь автоматические сортировки, сортировочные машины, которые все это сканируют. Ну, я предполагаю, для этих, для писем, оно наверняка похожим образом, может быть, и работает. Но для пакетов, я думаю, из-за того, что пакеты, они разные по размеру, может быть, их сортируют еще вручную.
В робота не пролазят, поэтому приходится всяким мудрым Homo sapiens заниматься.
И поэтому я думаю, кто-то просто не знал страны Грузии.
Зато знал штат Джорджия.
Ну, но у нас лимонад такой есть.
Да, Georgian Spirit, Spirit of Georgia.
Ну.
Хоть так себе лимонад, бутылки очень красивые, а лимонад так себе.
Я не знаю, не пробовала.
Ну, правильно, можешь не пробовать. Да, а телефон мы вроде рассказывали в прошлом подкасте, не?
Да.
Там нам в комментариях писали, что не зря про телефоны начали.
Хочу про них рассказывать. Телефон работает хорошо, по нему можно даже звонить. Не
иногда.
Только как компьютер.
Не, просто какую фирму, я что-то не помню.
Samsung. Samsung.
У нас S3.
Ну, вот. Понятно, значит, неинтересно.
Да, да, мы Apple не покупаем ничего. Я не покупаю.
Вы не покупаете. Пятого айфона вы еще...
Мы вообще фирмы Apple ничего не покупаем.
Я даже в руках никогда не держала. Ну, не знаю, как-то нету позывов для Apple. Для Samsung тоже не было, но как бы я в магазине попробовала.
Что, Samsung нормальная фирма, я всю жизнь мониторы покупал до этого. И телевизоры не покупал.
Я, кстати, сейчас монитор Samsung, он как-то начал моргать непонятно.
Потому что у тебя телефон Apple.
Да,
у
конечно.
Него нервный тик. Нервный тик, понимаешь?
Он как видит мой телефон, сразу начинает.
И тебя, и телефон твой вообще, у него сразу начинается.
Я, кстати, вот я пока жила в России, вообще мне до этих там айфонов, я вообще не понимала вот этой мании, как все сходят с ума и так далее. У меня был мой любимый Android, там HTC и вообще, и я ни о чем не думала.
А сейчас?
Он периодически, правда, у меня вырубался этот, как бы, Android, там что-то ломался, там еще были первые, ну, как бы, это Hero был, это первая версия Android, он часто зависал, там, ну, в общем, еще было не отработано все. Говорят, сейчас получше, я не знаю уж. Вот. А сюда, когда я приехала в Штаты, я купила себе iPhone. Не знаю, мне я хотела вроде сначала Android, но меня убедили, что
American
iPhone.
American by American.
И потом, и сейчас я даже вообще, я совсем, я видеть не хочу этот Android. И я вот так, если беру, я уже отвыкла от этого Android. У кого-нибудь беру посмотреть, и все. И мне кажется, что он сейчас опять заглючит.
Ты же руки моешь потом нормально?
И так далее. Да.
Дезинфицирующим средством протираешь?
Перед тем, как я к своему любимому айфончику прикасаюсь, я, да, помою руки.
Все правильно делаешь.
Так что я поняла, что лучше нету.
Да.
Я за iPhone.
Но если ты получишь деньги за рекламу, да, то ты с нами поделишься. Потому что подкаст все-таки общий, да?
Кто мне заплатит, нас не слушает.
Ну вот не важно кто, важно, чтобы ты поделилась.
Обязательно.
Будем ждать.
Да.
Будем ждать, планировать.
Слушайте, что у вас на работе нового? Мы про работу не говорили
сегодня. О, какое счастье, что мы про нее не говорили.
Какое счастье, что сегодня суббота. У меня на сегодня еще большие планы, а вы про работу. У нас ужас. Сейчас вот без 10:10 вечера. У меня еще на сегодня большие планы.
Early in the evening у нас.
Пойдешь тусить?
Ну, надо же, суббота как-никак. А то, простите, выходные пройдут, а ты их и не заметил.
А ты куда, например, вот сегодня пойдешь?
Сегодня я встречаюсь с подружкой у нас тут, ну, в этом в районе, где куча всяких баров, дискотек.
На районе.
Вот, да, и мы пойдем, наверное, сразу по чему-нибудь выпьем, и потом пойдем посмотрим, где чего дают.
Че, где и как? Че, как вообще?
Че, почем?
Ну, у нас есть несколько целей, куда можно бы заглянуть и посмотреть, как там. Ну, типа там, типа дискотек таких, совсем маленьких.
Давай, Наташ, мы Олю порасспрашиваем насчет их рождественского праздника.
А, кстати,
есть у них что-то такое?
Все уже раскрашено у вас?
Да, да, уже красота. Я уже, знаете, еще, наверное, недели 3 назад я ездила в молл просто вот там, ну, за покупками. Там уже такая красота, уже всякие олени, елочки и так далее. Очень рано тут начинают, ну, наряжать, все очень красиво.
А у тебя первое Рождество или
не,
уже
второе? Не, я уже была, ну, как бы, да, уже второе. Тогда тоже начали рано все. Так у нас вот был Thanksgiving day, ну, день.
А, точно, он же сейчас был. А Black Friday, после него, да?
Да, в четверг. Да, и Black Friday вот вчера был.
Но ты ходила в магазин?
Нет, не ходила, конечно. Во-первых, как бы это уже все.
А как насчет чего-нибудь купить со скидкой?
Так лучше покупать после Рождества, и вот там больше скидки. Вот на самом деле, это уже извечная истина. Это уже все знают, и я не знаю, зачем кто-то идет в магазин там.
Ну, чтобы участвовать в народном действии.
Также еще понедельник будет Кибермандой. Это когда через интернет еще тоже можно.
Сайбермандой, это что-то новенькое. Надо будет погуглить.
Не знаете, что ли?
Нет, про Cybermonday ничего не знаю.
Это тоже вообще на слуху, как бы, что вот Black Friday — это типа в магазинах там скидки, а потом вот следующий понедельник — это вот через интернет с кучей скидок. Кстати, люди даже в России про него узнают, и наоборот, многие в прошлый понедельник, я помню, ну, я читаю такой ресурс, как Хабра-Хабра, и там вот, я помню, прям куча-куча-куча ссылок приводилось, где можно было заказать потом, как бы, чтобы в Россию это доставить, тоже с кучей скидок ребята заказывали.
А что обычно заказывают?
Ну, что обычно заказывают? Электронику, да, какую-то там. Кому так что
электронику
надо.
Же ее на таможне нормально не провезешь. Ее же там...
Рискуют люди, настолько дешевле, что прям рискуют.
У меня вот даже друзья, вы знаете, вышел сейчас этот Nexus 4 или что-то вот от Гугла.
Да.
У меня друзья просят, вот я покупаю, и мы пересылаю обычной почтой, без отслеживания. Я говорю, ну как же, а вдруг там, тем более, все равно...
Сухан, 300 баксов стоит, да?
Да, но все равно, говорю, как бы там, если там его там где-нибудь украдут, как-то по почте, я бы не решилась вот так вот, ну, кого заказывать, не знаю. Мне было нужно, чтобы отслеживать. Они, да ладно, как бы ты купи, нам отправь, ну, дойдет, нет, так нет.
Мне это нравится Nexus 7, у них этот такой среднеформатный. У меня даже была идея купить его и положить в туалете.
Нет таких идей. Это с андроидом. На андроиде же там у них тоже все такое.
Ну, слушай, 200 баксов. Че ты? Ты в Apple за то, что в магазин заходишь, больше платишь.
За то,
что тебе джиниусы могут обслужить. Джиниусы.
Да?
Джиниусы.
Это что такое?
Не видела Apple Genius.
Слушай, ну я не такая фанатка.
Не, ну я был, просто ну, нужно было зайти, там iPhone сломался в этом, у человека в Лондоне. И я зашел, там? Подошли Genius, у него было написано Genius на майке. И починили действительно. Факт. Сразу починили. Нажали на какие-то кнопки, он уже заработал. Ну, у них было написано Genius. Я тоже хочу, чтобы у меня было написано Genius. Но только в Apple можно добиться такого.
Ты тоже хочешь чинить айфоны?
Нет, чинить айфоны я не хочу. Я только чинил, чтобы было написано.
Чинить айфоны.
Ну и отношения соответствующие, чтобы было. А все остальное меня не интересует.
Слушайте, так а у вас, кстати, в Германии, в Европе, наоборот, еще больше к Рождеству там любят украшать, насколько я знаю.
Да, у меня уже все украшено.
Да.
На бутылке от пива дождик.
Я еще помню, когда еще в России бывал, вдруг у меня часто вот мотался в Германию, и вот постоянно он там, вот смотри, там то-то, он там столько фоток, он еще до Рождества, наверное, еще в начале декабря вот приезжал.
В каком начале декабря? В начале ноября.
Нет, это не в начале ноября, это начинается обычно все с этим, с первым адвентом.
Слушай, у меня уже там все, у меня уже тут все украшено. Вся наша глина фрайда это уже украшена.
Ну,
уже, наверное, неделю как украшено.
Но я в центре сейчас вот была, она тоже, ну, в центре у нас магазины тоже были украшены. Ну, просто все начинается обычно с этим, с первым адвентом.
Ну,
короче, перед до Рождества есть 4 адвента. Я не знаю, что такое по-русски адвент, поэтому я не переведенным. Чего?
Он по-русски так и называется.
Ну, неважно, короче.
Я вообще слова не понимаю.
Вот. Я сейчас объясню, что это такое. Это получается 4 недели до Рождества. То есть, получается, 4 недели, вот если отсчитать, это получается конец ноября, это начинается первый адвент, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом Рождество. Вот, и у нас есть такая еще традиция, есть такой рождественский венок или адвент-венок. Делается из ты что, в интернете смотришь параллельно?
Я уже Википедию.
Ну тогда будешь подправлять.
Википежу.
Вот, и он как бы делается из этих сосновых или еловых лап, такой сплетается круглый венок, и в него вставляются 4 свечки, и вот каждую неделю должна зажигаться еще одна свеча, то есть с первым адвентом, с первой недели, получается, до этого, до Рождества. Ну, с конца ноября зажигается первая свеча, потом вторая на вторую неделю, то есть там 2 сразу горят, потом 3, и потом к Рождеству вот 4 уже горят сразу свечи.
Мне кажется, Европа, она больше вот даже как-то вот такие вот эти рождественские всякие традиции вот, ну, любит
и принимает. Рождество, я думаю, из-за того, что Европа, она все еще гомогенная, потому что Рождество – это же христианский праздник. Вот, и из-за этого исторически сложилось, что Европа, она христианская, и поэтому здесь с таким размахом оно и празднуется. А США там же очень намешано, и поэтому... Поэтому я думаю, Рождество тоже празднуется, но, может быть, традиции там не настолько как бы у всех одинаковые, или, может, какие-нибудь региональные отличия есть. Ну, я просто предполагаю, я, конечно, не знаю этого.
Я просто думал, что американцы прагматичны в этом плане. Что тут просто поднимается и на такой кипиш насчет этого Рождества, что прям удивительно. Если его не празднуешь и к этому особо как-то участие не принимаешь, это же удивительно, что такое прям ажиотаж.
Ну, это, в принципе, как у нас Новый год. Вот у нас
раньше. Не, у нас быстренько перед Новым годом, там буквально 5 дней, быстренько все порадовались. Потом похмелье, и потом все забыли.
Не, подожди. Стругали.
Я
что-то говорю. В тазике поспали.
Пять дней до Нового года начинается это все, может, 3 дня до Нового года, и длится потом недели 3.
Ну, это потому что похмелье долго проходит.
Нет, потому что праздники потом продолжаются.
Ну да, Рождество потом еще. Ну, все равно уже после Нового года все идет немножко на спад. Даже среди тех, кто празднует православное Рождество, как-то такого ажиотажа уже не чувствуется после Нового года.
Да, Рождество как-то уже вообще так все скромненько, так обычно.
А тут наоборот, тут Рождество самое главное, а уже Новый год-то, конечно, да. Для них не настолько важный праздник.
Да, тут такой, ну, в Америке точно так же.
Для нас это, конечно, круто, а для них это так.
Ну, в России это Новый год установлен.
И что у вас это самое, работники идут на корпоратив новогодний или не очень?
А у нас-то, ну,
да, в Америке. У нас,
слушай, у нас вообще прислали просто письмо, что у нас, как всегда, какой-то ланч там будет просто. Ну, в общем, фигня, ничего особенного. Тут нету таких корпоративов, как в России. Как я скучаю по России.
Что в России за корпоратив?
Ох, это...
Люба звезда Ютуба.
Нет, это вот каждый корпоратив. Я последний, вот у меня корпоратив, я большая организация, не помню, ты же рассказывала или нет вам. У нас было в стиле парижского кабаре, короче.
Где-то говорила.
Да, в каком-то вроде подкасте ты же рассказывала. Ну что это было вот прикольно. И вот каждый корпоратив, то есть там снимался где-то, или ресторан снимался, или там, если компания большая, там есть какой-то зал, там организовывалось. Ну что, там все просто какие-то конкурсы, танцы. Но все равно это всегда с таким размахом, вот так весело проходит, что все потом... с опущенными глазами на работу приходят на следующий. Нет, уж там корпоратив, так корпоратив все время в России.
Скоро начнут запрещать снимать на телефон, это нормально будет. А это самое... У меня брат ходил вчера на корпоратив.
Уже рождественский?
Да, не начинаем. У нас на следующей неделе, кстати, в пятницу.
Да, потому что места нету.
Все за год уже занимают. Но это не важно. В общем, он ходил вот вчера, а он же работает в государственной клинике. Но это не значит, что это как бы клиника не богатая. Тут клиники такие богатые, сколько они зарабатывают, как бы. Вот, значит, они сначала пошли в музей какой-то в Кёльне. Там все было уже организовано, и, значит, поводили, рассказали. Очень какой-то классный музей, там сейчас какие-то, значит, всякие классические там художники. А потом мы повели в замок. И в замке там был просто, он говорит, офигительный ужин. И они там то ли до 3, то ли до 4 часов утра колбасились.
Слушай.
Да.
Ну, вообще, не, тут вообще в Америке, не знаю, я бы хотела тоже нормальные корпоративы, но это может... Я слышала, какие-то небольшие компании организовывают там какие-то свои там посиделки вечера, но тут у нас большая компания, и просто там какой-то ланч, не знаю, наверное, там по гамбургеру бесплатно выдадут.
Все так плохо.
А мы идем в такой ресторан, уже второй раз или третий даже идем в ресторан, который прямо в парке находится. Он, кстати, немножко похож на то место, где проводят «Что, где, когда», если ты видела когда-нибудь.
Конечно.
Такой кругловатого типа домик.
Да, типа старой виллы такой.
Да. Очень похоже, между прочим. Там все внутри такое рустикальное. И там, ну, еда довольно неплохая. Хотя еда, кстати, была... У нас были корпоративы, где еда была получше, но там супер атмосфера как бы. Там очень классно внутри, очень уютно. В этом плане...
Так а что вы обычно делаете? Вы поедите там и
что? Не, у нас будет, у нас много чего есть. У нас почитают рождественские истории. Прямо вот с микрофоном. Потом у нас есть группа фирмы.
Концерт.
Да, у нас будет концерт.
Народная самодеятельность.
Да, такая. Очень народная самодеятельность. Потом, ну, там кто-то обычно, в основном тоже шефы держат речь. Такую не очень длинную, не слишком длинную.
По итогам года,
да. Ну, вот так, да, нормально вполне.
Ну да, у нас тоже вот как бы периодически там вот зачитывают, ну вот на одних из корпоративов в России, вот если вспоминать, то там тоже зачитывали, вот кто там лучше, кому там премию дали, кто
не,
там еще там.
Такого не делают.
Не, ну хвалят просто всякие.
Как бы говорят про всех вместе, никого отдельно. Людей отдельно не выделяют.
Не, у нас там выделяли, я помню тогда, что
у нас, если
добился успехов в том-то.
Это не демократичненько.
У нас, в принципе, в Германии вот такое вот, типа, итоги твои личные за год, они проводятся только с глазу на глаз.
Дверями, да.
С закрытыми дверями, то есть приглашается, может быть, твой начальник, там начальник его начальника или чем-то такое вот.
Не, ну слушай, Наташа, если кто-то вот реально вдруг что-то удивительное сделает, я думаю, тоже всякое может быть. Просто это должно быть что-то из ряда вон выходящее.
Ну, у нас как будто хвалят, как бы. Не ругают,
У нас, если говорят, допустим, о ком-то, допустим, говорят о новых работниках, что мы очень рады, что у нас в этом году с нами те к нам пришли в нашу компанию, с нами работают. Или о новых проектах каких-то, допустим, если для фирмы говорили о моем проекте, когда я первый раз, вот у меня был рождественский этот корпоратив. Таня, я не знаю, ты, наверное, не помнишь, вот когда мой проект, в котором я, в принципе, начинала, и который мы вот как раз к Рождеству довели до такого...
Да, нет, говорили про вас, я помню.
До такой стадии, мой личный проект, где я одна была, довела, когда его до такой стадии, что мы его действительно продали клиенту, то об этом сказали. То есть это было явно... Я не знала. Для меня это был проект как проект, но я просто не знала его значения для фирмы в целом. Но вот явно он был какого-то такого значения, о котором сказали. Вот. А такое все, что типа как ты, насколько ты хорошо работаешь, насколько ты плохо работаешь, что тебе нужно, я не знаю, чем ты отличился там в год, это все у нас такие личные собеседования.
Да, потому что все главное, как всегда, команда, а не отдельный человек, как бы. То есть, ну, когда об этом говорят, главная команда. То есть такой интерфейс, да, который всех отдельных людей собирает в команду, и потом уже речь идет о командах. А тебе лично говорят только, когда там, не знаю, или зарплата обсуждается, или обсуждается какая-то новая позиция, или просто по итогам года идет разговор.
Вот, это все за закрытыми
дверями. Да, но все остальное всегда команда играет роль. Это важно, я считаю, потому что когда у тебя одно дело, когда у тебя команда, другое дело, когда у тебя сборник синглов. Да, одно дело альбом, другое дело сборник синглов.
Да.
Так что тут такой командный дух как бы ценится. Хотя, наверное, наверняка не везде есть исключения.
Да, может быть.
Но у нас
а как в Штатах? Говорят чего-нибудь там, кто там отличился или еще что?
Да, вот говорят.
Предлагается ли это бесплатному гамбургеру?
Да нет, тут я как раз что-то вспомнила. Сейчас на проекте работала на одном. И у нас старший, ну, сеньор-программист как бы ушел в отпуск на целый месяц. И я вдвоем с мальчиком мы полностью, считаю, ну, написали с нуля там одну программулинку. Вот у нас запускается 3 декабря. Она такая, в принципе, весомая для нашей вот этой финансовой компании, крупной американской, она так важная. Очень запуск. Ну и вот, и мы вдвоем с ним тоже там писали это. Я там часть писала, он, а мы оба джуниора. Как бы, вот,
ну, в общем, писали. Вместо того, чтобы родить нового синьора, вы решили все-таки сделать проект.
Мы с ним вдвоем накрепали это приложение. Ну вот, и когда вот мне не очень понравилось, вот расписывала нашему главному там на этаже, короче, чуваку, вот, а нам все как бы вот этого, ну, второго коллегу хвалило. И мне что-то вот, ну, или мне это казалось, я не знаю, но больше ему его, ну, выделяло, я не знаю, потому что, может, она женщина, и меня не хотела хвалить и так далее. Но меня это очень задевало, кстати, вот, по моему там самолюбию, то как-то так вот...
Видишь, немножко... если бы она с вами говорила о команде, тогда все
да,
были бы довольны.
Он сделал, вот, типа, он сделал вот то-то, 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 а про меня какую-то фигню там сказал совсем, и потом это все слушал там вот главный, такой, типа, Оль, а ты что сделала? Ну, меня спрашивают. И тут меня прорвало. Я говорю, я сделала это. Он такой, ну, молодец. Ну, то есть, вот так пришлось самой защищаться.
Ну, очень правильно. Так, что... Это еще важнее, чем узнать, где твоя посылка осталась.
Да. Ну, то есть, видите, получается, что как бы некоторые менеджеры все-таки так выделяют. Но не некоторые. На самом деле, многие менеджеры. Это от менеджера зависит, конечно. И вот они выделяют все равно отдельных людей.
Любимчиков.
Ну, как бы любимчиков, нелюбимчиков.
Это не профессиональненько.
Это я считаю...
Знаешь, почему? ты как бы не это не узнала это, ты не говорила.
Я там, не узнала это, но с другой стороны, я, может, просто соглашусь, что, может, правда, вот этот, ну, как бы парень сделал больше, действительно, чем там я. Может,
не, ну подожди, ты не в том дело, кто чего сделал, просто я поговорила с этой тетенькой-менеджером и спросила, ну, просто, как она это видит.
Да, может, ты просто недостаточно рекламируешь свою деятельность.
Так я недостаточно рекламирую свою деятельность, это я знаю, потому что мне не хватает часа английского, и я сижу, молчу со своим там английским.
То есть я сижу...
You have to speak somehow. It's not important how good your English is.
До сих пор как бы себя чувствую...
It might be terrible, but you have to push it. Go forward, just talk and talk and talk. Let it flow.
Аник, мне все сложно, все равно все это дается, как бы я.
С возрастом приходит необходимая наглость.
Да надо, да, ты это... меня на русском хоть отбавляй. Вот если бы на русском было, я бы спросила бы, узнала и так далее. А на английском я еще все равно до конца всей системы не понимаю, как и чего делать, и все.
Не, ну ты, если ты не понимаешь, допустим, системы, по каким образом складываются отношения, допустим, в компании, про это есть книги. То есть, допустим, можешь взять несколько книжек по менеджменту, я тебе могу тоже кое-что посоветовать, если хочешь. Вот, и просто почитать, каким образом работают вообще отношения в фирме. То есть, какие, допустим, каким образом видит тетенька менеджера вообще работу, каким видят работу программисты, каким видят работу там еще какие-нибудь другие звенья. Это все как бы эти знания, они, естественно, для тебя новые. Может быть, их недостаточно, но это как бы не проблема, их можно компенсировать. Вот, второй пункт – это если у тебя намечается какое-то ревью, то есть, когда о тебе будут говорить, тебе лучше всего сразу поговорить еще до этого, прозондировать ситуацию с теми же людьми. Просто пойти к той же твоей менеджер и поговорить, ну, как дела, вот мы закончили, как ты считаешь, хорошо мы это сделали, были ли какие-то проблемы, дабы, знаешь, чтобы у тебя не было каких-то неприятных сюрпризов на том же собеседовании или на том же митинге, где будут обсуждать вашу работу. Просто у тебя будет время к ним подготовиться. Если тетенька тебе скажет, вот, типа...
Контраргументы будут готовить.
Да, это не важно, какое у нее мнение. То есть, если у вас были какие-то проблемы, то они, естественно, от этого разговора никуда не денутся, но у тебя будет возможность к ним подготовиться. То есть, ты будешь уже знать, с каким настроением идти в это собеседование, ну, на это собеседование, на этот митинг. И как бы не будет таких неожиданностей. То есть вот это вообще как бы как стратегия, ее стоит придерживаться, просто с людьми разговаривать.
Но надо осторожно, чтобы не поняли, что ты именно этого хочешь.
Не, просто между делом просто спрашивать, как дела, как это, как ты считаешь, мы справляемся, мы не справляемся, может, нам лучше сделать что-то получше.
Наташа, понимаешь, как бы по-русски в России я все читала эти книжки, все знала и умела, как бы. Я
тебе английский читай.
Вот именно, если ты на английском все посоветую, я ни одной книжки по менеджменту на русском не читала, все на английском.
В общем, и самое интересное, что вот, например, на внутренних, да, митингах, где наша команда, я не могу сказать, что она ко мне плохо относится, она меня постоянно хвалит. То есть, или я говорю...
Слушай, она, может быть, вообще так просто случайно получилось. Я уже давно заметил, что огромное количество каких-то личных таких обид, даже не обид, а таких, да, ой, кажется, что-то не недолюбливаю, да. Большая часть, она основана на каких-то просто случайностях, недопониманиях.
Так да, я тоже...
То есть, может быть, она просто вот так вот поняла, без всякого негативного отношения к тебе, или она как раз рассказала то, что этот парень сделал, а то, что ты сделал, она почему-то вот
может,
в данный момент забыла.
Не,
для нее это важно, что именно она там ему рассказала. Она что-то рассказала, что ей на язык попало, и все. Почему ты думаешь, что для нее было важно, например, представить картинку этому шефу наиболее... правильно. Может быть, ей было важно просто что-то сказать там вот столько-то времени про этот проект.
Вот важную, да, просто я говорю, этот парень там важную то, что...
Может быть, если бы
более важную часть делала.
Она съела другой йогурт на завтрак, она про тебя больше говорила. Знаешь, это все непонятно. Как бы сразу брать близко к сердцу вообще не стоит.
Нет, а с другой стороны, это все, Даник, это совершенно правильно, что ты говоришь, но вот эту вот ситуацию, ее можно поменять в сторону, которую лучше тебе. То есть, если ты заранее начинаешь говорить с нужными людьми и распространять нужную тебе информацию, то нужные люди в нужный момент, они скажут как раз-таки, что тебе нужно.
Правильно. Но то есть не будет... всегда вопрос, сколько времени стоит тратить на политику, а сколько на другие вещи, в какой момент.
Не, так это можно так, каждый день. Ну,
разговор был явно такой,
да,
незапланированный.
Да, просто между делом сказать.
Нет, я говорю, у Оли был, как я понимаю, незапланированный какой-то разговор, да? Или это было запланировано?
Это было просто презентация.
Да, видишь, просто ты же не сможешь готовиться к какому-то какой-то вещи, где ты вообще ничего не ожидаешь.
Не, ну это понятно, но презентацию, они же знают, что хотя бы за день, то есть...
Я считаю, что важно, как бы вот такие вот... тревожные всякие звоночки просто принимать сведения и потом... наблюдать, да, на них. А сразу реагировать уже не стоит.
Так я не реагирую. Я просто приняла к сведению, я постояла, покипела, еще хорошо.
Не, ну ты в принципе все улазила, ты все сказала, все, что ты тоже сделала. То есть ты, в принципе...
Я спросил вот этот главный начальник, да, а что делала ты?
Потому что начальник профессионально.
Да, потому что как бы меня тут и прорвало-то.
Ты понимаешь, если он очень профессионально, он даже мог видеть по тебе, что тебе кажется, что... идет искаженное изображение. И поэтому он спросил.
Я, наверное, стояла, да, с такой.
Да, он тебе дал возможность. Он дал тебе возможность сгладить то, что не сделал это менеджер. Ну, очень правильно поступил.
Да, но я не могу, кстати, про эту менеджершу ничего плохого сказать. На самом деле,
а может, ничего плохого нету про нее.
Потому что на самом деле это, наверное, вот пока сейчас лучший менеджер, с кем я работала в этой в компании, потому что я уже поменяла много менеджеров.
Опа!
Да нет, так просто получается, что проект там заканчивается, и нужен там другой на проект люди. То есть у нас так тасуют периодически в нашей компании.
Угу. Это, в принципе, неплохо.
Да,
это неплохо, разумно. Потому что я уже с такими, с разными. Я вот в нашей вот этой вот компании, где я работаю, уже как бы с многими продуктами знакома, и поработала и там, как бы я знаю. Вот, так и мне самой как бы не скучно тоже. Мне и это интересно, и это. То есть они не особо отличаются, они на одной платформе там все, как бы, и там всякие доработки. Вот. Свели к работе.
Да.
Все, мы конкретно прочесали работу прям.
Да, у нас все нехорошо, да. Так меня там вот настроили тоже. Но я просто, видите, я еще не вижу пока смысла заниматься этой политикой. Мне сейчас, мне кажется, надо другим заниматься, все равно показывать себя. С точки зрения программирования.
Да. Но ты знаешь, если ты пока понимаешь, когда ты себя показываешь с точки зрения программирования, все твои достижения, они в конце концов где-нибудь в Subversion или где там, в этом Version Control где-то находятся. То есть хорошо, если стоит под ними твое имя, но менеджер, который оценивает твои достижения, он наверняка в SVN, CFS и так далее, вот эти вот, где код лежит, он туда не смотрит. А на готовом продукте твое имя нигде, как обычно, не стоит. То есть тебе, если ты это, ты сама ответственна за свой личный маркетинг. То есть если ты что-то хорошее делаешь, не забывай об этом говорить. Если что-то плохое делаешь, то, наверное, об этом стоит помолчать, либо сразу пытаться разруливать ситуацию, если ты какую-то ошибку сделала, и сказать, что типа я научилась на этой ошибке, и я в следующем ее не повторю.
Ну, как только ты почувствуешь, что ты можешь уже себя рекламировать, надо сразу же этим начинать заняться.
Потому что по-другому это никак не видно. Потому что я не думаю, что твоих коллег будут спрашивать. Если, допустим, коллеги о тебе хорошего мнения, может быть, в некоторых компаниях будут, конечно, и коллег спрашивать, а может быть и нет. Просто будет тебя оценивать менеджер, который ни разу не видел код, который ты пишешь, и только... его знания оцениваются на том, насколько ты быстро, может быть, делала какие-то задания и насколько сложные они были. Или насколько, как часто ты говорил вообще с менеджером и обменивал с ними какой-то информацией.
Ну, у нас, кстати, вот скоро вот грядет вот это ревью, конец года и так далее, будут оценить. Но, насколько знаю, у нас, кстати, и коллег тоже спрашивают, там, выборочно, то есть там еще как вот работать с этим человеком и так далее.
Команда работы по-другому не оценит.
Возможно, уже в следующем подкасте вам расскажу, как у нас вообще процесс ревью, потому что это у меня будет первый год в этой компании. И как
да, это интересно.
Это будет очень интересно.
Как интересно у нас происходило.
И про корпоратив расскажешь, и про ревью расскажешь.
Корпоратив-то, я уверена, по гамбургеру и по Коле.
А про Питер ты нам летом расскажешь?
Да, про Питер летом расскажу обязательно.
Ну хорошо. Ну что, я предлагаю закругляться, потому что уже почти час 20 у нас.
Да.
Нет, сейчас 10. Всем спасибо, всем удачи.
Да, всем спасибо, всем удачи. Хорошо отдохнуть.
Я тоже всем желаю.
И праздников хороших. Мы уже наверняка... Хотя, может, еще в декабре и запишемся, кто его знает.
Посмотрим.
Если не запишемся, то всем... всяких хороших праздников.
Счастливого Рождества и Нового года.
И Хануки. Счастливого Рождества.
Пока. Пока-пока.